Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Здесь программа «Светлый вечер», и, как всегда, по пятницам в гостях в студии «Радио Вера» Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. В первой половине программы мы говорили про манеж, акцию Дмитрия Царионова, НТО. И чтобы, Владимир Романович, чтобы закончить эту тему, вот последний вопрос. А вы не боитесь, что у нас может быть вот такой культурный занавес? Ведь очень много художников, мы сейчас не берем Вадима Сидура, вот, например, самые распространенные примеры. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо. У них в творчестве тоже есть обращение к религиозным мотивам, которые могут кого-то оскорбить. Да, там все мы знаем ряд картин Дали, начиная от «Атомного креста», заканчивая там другими работами, которые могут быть как-то неприятные верующим людям. И устроители выставок могут попросту побояться привозить к нам сюда, в Россию, эти произведения, ну, дабы вот не было какого-то такого, не было такой реакции.
Вы знаете, здесь мне кажется, что... Ну, во-первых, я считаю, что этого быть, конечно, не должно, да, не хотелось бы, чтобы такие вещи происходили. Я, тем не менее, считаю, что здесь вот слово «ответственность», как во многих случаях, оно ключевое, и касается этой журналиста, ведь согласитесь, что все-таки градус вот этой ситуации во многом был задан подачей в СМИ. Вот как ни крути, да, все равно он мог бы быть другим. При другой, более спокойной, более адекватной, главное. Спокойной не потому, не ради спокойствия, а ради просто правды фактов, да, подачи. Вот. Хотя это, конечно, не отменяет сам факт вот недопустимого действия в манеже. Вот. Но мне кажется, что здесь ведь, понимаете, очень сложно говорить вообще, потому что вот, понятно, что критерии там, подлинной художественности или гениальности, они... Ну, сложно уловимы, да, будут люди спорить, там, или тем, тот художник, там, в широком смысле художник, чье творчество там, при жизни, допустим, не признается, или там после смерти, или там через 100 лет вдруг открывается и так далее. Здесь очень... Но есть один из важных очень критериев, мне кажется, признанности, да, свидетельствующих о подлинности художественной, это испытание временем. Испытание временем. Я просто помню прекрасно, как в конце 80-х годов, когда появлялись вот, и бурно расцветали разные художественные цветы, там в литературе, например, тут у нас прям, так сказать, давались ряду произведений, оценки, что вот, посмотрите, какое гениальное произведение. Они были забыты там через 5-10 лет. Сегодня о них не вспоминает никто. Поэтому что-то очень конъюнктурное и так далее. Поэтому здесь вот, когда вы называете имена людей, которые...
Остаются.
Остаются, да, да, это, конечно, нельзя не учитывать. Другое дело, что, понимаете, сама природа творчества, это касается не только религиозной тематики, она ведь такова, что ты всегда можешь сказать, мне не близко, или мне не нравится, или меня это пугает, меня это отвращает. Мне это неприятно. Это точно так же, как у художника есть свобода. Есть, ну, Господь человеку дает свободу. Господь Адаму, да, вот с Адама дал нам свободу.
Ну, и вообще, люби Бога, да, и будь свободен.
Да. Но это немножко другая тема. Вот. Но точно такой же свободой восприятия творчества, даже самого гениального, обладает любой человек. Он не должен, так сказать, крушить это, да, но вы можете сказать, мне не нравится там,
ну, естественно, не
знаю, какие-то произведения Льва Николаевича Толстого. Имейте полное право. Кому-то нравится, кто-то считает гениальным, вы не считаете. Вам, или даже вы понимаете гениальность, но вам это не близко. Вот я могу честно сказать, что но, мне творчество Сидура не близко.
Ну, Толстой такой пограничный пример. Вот Достоевский, он у нас принято, что мы все любим Достоевского,
ну, но кому-то Толстого, не нравится. Мне кажется, тоже так все принято. Достоевский гораздо более
переломанный. Ну, в церковной среде все-таки принято разное.
Ну, я бы не делал из церковной среды такого пугала или замкнутую какую-то, знаете, историю. Вот, совершенно разные люди, вот. Есть и в церковной среде, и в нецерковной. Но вот я возвращаюсь к Сидуру. Да, вот мне эстетика Сидура вообще не близка. Ну, как вообще весь русский авангард, скажем так. Да? Но я понимаю, что это человек, вот, безусловно, талантливый.
Который свои убеждения пронес, начиная...
Ну, вот дело не в том, убеждения
не
тождественный талант.
Не тождественный талант, согласен. Да. Но который свое творчество пронес через тяжелые годы испытаний.
Ну, и который, безусловно, был талантливым, да, скульптором.
Да, ну, давайте на этом тему с НТО и манежем закроем. Еще одна тема, важная, как мне кажется, о которой стоит поговорить, и вы тоже ее комментировали, насколько я помню, это Исаакиевский собор, музей Петербург. Когда Исаакиевский собор по предложению...
Ох, какая у нас с вами сегодня... получается такой разговор.
Но это важно.
Да-да, пожалуйста, конечно.
Это важные очень вещи, о которых стоит говорить, о которых, может быть, недостаточно как раз... недостаточно внимания в средствах массовой информации уделяется именно позиции церкви. Вот было предложено Исаакиевский собор, музей Исаакиевского собора, в комплекс которого входит еще несколько храмов, Спас на Крови, Самсоневский собор, Исаакиевский, передать церкви в полное владение. Хотя сейчас там действует музей Исаакиевского собора, и по выходным, в праздничные дни, безусловно, там проводятся службы. Вот как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию, тем более, что вроде бы все было неплохо, и церковь, и музей до последнего времени прекрасно сосуществовали, и, как вот мне всегда казалось, пример Исаакиевского собора, музея и церкви, он один из идеальных в нашей стране, потому что очень много, это и Рязанский Кремль можно вспомнить, там, Новодевичий монастырь, там чуть лучше была история, Троица в Никитниках в Москве с историческим музеем, когда были конфликты, кадаши, а вот в Исаакиевском соборе все было гладко, вот почему назрел конфликт?
Ну, вы знаете, я, как принято говорить, специально не занимался, да, все-таки это Санкт-Петербургская митрополия, и я непосредственно не был вовлечен в эту дискуссию, но, естественно, и имею представление, и знаю что-то и из открытых источников, и из внутренних каких-то разговоров. Вот. Здесь есть несколько... Давайте сначала поговорим о фактах. Да. Существует закон, который позволяет... ставить всем традиционным религиозным организациям России, ставить вопрос о возвращении им имущества религиозного назначения. Этот закон был инициирован правительством Российской Федерации.
Еще в 90-м году, если я ошибаюсь.
Нет. Он был принят уже, так сказать, гораздо позже, там, после 2010 или 2011
года. Ну, был указ еще Бориса Ельцина 90-го года РСФСР.
Нет, это другое. Нет, я говорю о законе, который был принят несколько лет назад. И был инициирован правительством, и который... Как, была большая дискуссия по этому поводу, потому что, опять же, уж простите, но такова правда факта, в средствах массовой информации было подано это так, что а теперь попы заберут еще иконы из запасников музеев. Да, хотя речь вообще об иконах в этом законе не шла.
Но кто-то так подумал и, в общем, со стороны священнослужителей. Я читал разные комментарии.
Значит,
на сей
надо
счет.
Изучать, так сказать, матчасть вот, всем. Вот. Так вот, это важно сказать, что подоплека этого... Это не реституция, как часто любят говорить, да, потому что это совершенно другая правовая процедура. Речь идет о, собственно, инициативе закона, инициированного правительством по вполне понятным причинам, потому что все понимали, что большинство этих случаев, большинство таких случаев, когда будет запрос, речь пойдет, или во многих случаях, о том, что в том или ином храме или монастыре или здание мечети бывшим, да, находится сегодня организация, которая никакого этому к отношению не имеет, но находится на балансе у государства. Поэтому государство переводит свои, да, какие-то учреждения, собственно, к себе, в те здания, которые для этого предназначены, приспособлены и так далее. Религиозным организациям возвращает. За исключением там памятников, которые в любом случае передаются только в пользование там, и прочее. Если там памятник ЮНЕСКО или список ЮНЕСКО, тоже важно понимать, что ни в какую собственность не может быть это передано, насколько я понимаю. Просто это исключено. И, насколько я понимаю, Исаакия это тоже касается. Вот. То есть речь все равно идет о пользовании.
Но пользование происходит и сейчас. Богослужение проводится регулярно.
Нет, есть правовой термин. Да? Значит, пользование, да, чем собственность, это когда пользование, владение, распоряжение. Да? Значит, распоряжаться, если ты не собственник, ты не можешь распоряжаться. Поэтому вот памятники... ЮНЕСКО и так называемый список ЮНЕСКО.
Там Исаакиевский там... собор, может быть, и входит, но я говорю, что музей Исаакиевского собора...
Мне неизвестно про другие комплексы. Я знаю о просьбе митрополии, которая касается только собора. Вот. Значит, это первое. Второе. В соответствии с законом, то есть те действия, которые совершила Санкт-Петербургская митрополия, они абсолютно соответствуют существующему закону. То есть они находятся в правовом поле. Поэтому, когда, это вот важное замечание, когда в Петербурге ставят вопрос о проведении референдума, это правовой нонсенс. Кстати сказать, был замечательный на эту тему комментарий нашего сенатора Клишеса, который сказал, что нельзя проводить... ну, я сейчас не ручаюсь за точность, но смысл его комментария был в том, что а как можно проводить референдум на тему исполнения или неисполнения федерального закона? Референдум не... Все, закон уже принят. Мы не можем проводить референдум по поводу того, исполнять нам федеральный закон или нет. То есть церковь не совершила вот в своем этом обращении никаких противоправных действий. Есть ли здесь, значит ли это, что здесь нет никаких проблемных, так сказать, вопросов скажем, социального. Вот я вижу здесь социальные измерения в первую очередь. Там работает какое-то количество немаленькое людей в музее. Да?
Это рабочие места.
Да. Соответственно, вот сейчас ключевой вопрос, на который, насколько я понимаю, церковь вполне должна и даст положительный ответ, то что эти люди так или иначе сохранят свою работу. Это задача, которую епархия должна решить вместе, значит, с музеем, с местной властью, как сделать так, чтобы там люди не оказались на улице. Это правильно, это важно, это серьезно там, и так далее.
Как будет решаться вопрос с памятниками искусства, которые там находятся? Это и росписи, это иконостас, это и само здание Исаакиевского собора.
Я прекрасно, насколько я вот помню текст небольшого такого заявления епархии, которое где-то недели две или три назад, боюсь ошибиться, появилось в СМИ, там сказано, что епархия, естественно, во-первых, имеет и большой опыт взаимодействия с музейным сообществом и рассчитывает на продолжение этого сотрудничества, и прекрасно осознает всю ответственность, весь комплекс, да, вот, обязательств, которые она на себя берет при изменении статуса.
Но такие заявления делаются, по-моему, практически всякий раз, но вот на моих глазах происходила передача из фондов исторического музея к церкви замечательного храма, памятника 17 века в центре Москвы, церкви Троицы в Никитниках, с замечательными фресками Симона Ушакова, когда сначала церкви выделили помещение в подклете храма, ну, я думаю, что прихожан там было тогда не очень много, и вот это довольно большое помещение в подклете храма, оно вполне устраивало священника для проведения служб. Но потом церковь стала претендовать на верхние помещения, где были, собственно, сами росписи Симона Ушакова, и где хранился чудотворный список грузинской иконы Божьей Матери, который спасал Москву от чумы. Вот список этот вытащили из саркофага, в котором он хранился под температурными датчиками, понесли его на Троицу, на крестный ход, он красочный слой тут же поплыл, от нагара свечей поплыли и фрески Симона Ушакова. В общем, довольно долгая история, многолетняя, которая тянется уже довольно давно. Но вот это вот негативный пример взаимодействия, когда музей уже не пускают за тем, чтобы следить за состоянием.
Знаете, вот я, если позволите, все-таки вот о чем хочу сказать. Я не, по вашему конкретному примеру, к сожалению, я не обладаю достаточной информацией, чтобы вас поддержать или, так сказать, с вами не согласиться. Но согласитесь, что вот сама фраза «церковь стала претендовать на храм»...
Да, это всегда...
Она звучит дико, дико.
Звучит странно, я
она
согласен.
Дико звучит, она... Не просто странно, она звучит дико, но потому ведь... что храмы создавались всегда как культовые сооружения.
Да, но у нас же была многолетняя история синодального периода.
Но
когда...
давайте мы посмотрим, вот извините, да, давайте мы посмотрим, что сегодня реально происходит. Да, наверняка есть отрицательные примеры, но положительных больше. Давайте посмотрим, почему вы не говорите про пример Троицы Сергиевой Лавры. Замечательный. Почему вы не говорите про пример Соловков? Почему
мы с вами поговорим в конце, но уже с другой стороны.
Почему мы с вами не говорим про то, что в церкви... Какова динамика, да? То есть, как говорил Глеб Жеглов, государство, значит... Ну, значит, он сказал, что проблема не в количестве бандитов, а в способности государства с ними справляться. Да? Проблема не в том, что есть какие-то сложности, а как мы их решаем. Вот, например, недавно мы приняли положение о церковном древлехранителе, так всегда назывались музейные работники в самой церкви. Да. Да, мы с вами даже, кстати, говорили на эту тему. Сейчас их обучают специально. То есть, да, мы констатируем наличие задач и показываем, как мы их будем решать. То есть, говоря современным управленческим языком, динамика абсолютно положительная. Да? Вот так или иначе церковь демонстрирует осознание сложностей, готовность решать эти проблемы и так далее. Были ли где-то негативные ситуации? Да, были. Но в жизни не бывает без них.
Но церковь претендует на храм, да, меня тоже всегда это смущало.
Ну, это дикая просто
фраза. Да, это очень странная, да, я даже согласен, что
дикая
фраза, но...
Правильно-то я не вас обвиняю, да, просто это мы иногда вот догадываемся. Я понимаю, естественно, эти люди, и мы всегда говорим, низкий поклон людям, которые в советское время сохранили там и так далее. Но, понимаете, тоже есть разные ситуации. Вот Торопецкая икона Божьей Матери, которая была в запасниках Русского музея, где ее никто не видел, и которая хранилась, большой вопрос, в каких условиях. И сейчас она находится в храме, где тысячи людей могут поклониться в Подмосковье, в храме Александра Невского, в специально сделанном, дорогущем вот, ну, как называется, саркофаг, да? Да, саркофаги, которые в идеальных условиях она находится.
Да, для меня это тоже звучит очень дико, эта фраза, что церковь претендует на храм. Но ведь можно вспомнить синодальный период, когда у церкви церковное имущество находилось в том числе в ведении государства. И тут уже возникает вопрос, как...
Как говорят в американских фильмах, objection, your honor, потому что была другая совершенно правовая ситуация. У нас было официально православное государство. Это некорректно сравнивать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня главный редактор журнала «Фома», председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО Владимир Легойда. И вот от темы Исаакиевского собора, тоже так логично, перейдем на тему православного туризма, о котором говорил Владимир Путин в Крыму. Говорил он в том ключе, что надо обсуждать создание православного туризма, археологического туризма на федеральном уровне. И вот здесь как раз вы упомянули Соловки. Соловки, мне кажется, идеальный пример. Вот православный туризм. Чем он может отличаться от паломничества? Ну, может быть, там меньше акцент уделяется богослужебным, литургическим факторам. Но не повредит ли такой православный туризм самой сути? Вот наплыв туристов, не просто паломников, а туристов еще больше на Соловки, в какие-то крупные монастыри, где идет монашеская жизнь, где люди молятся.
Вы знаете, конечно, вопрос, который требует вдумчивого очень отношения. Да? Во-первых, он требует, уж простите меня, вот мое постоянное академическое занудство, оно требует, конечно, дефиниций, определений. Что мы понимаем под туризмом, что мы понимаем под православным туризмом, да? Что мы понимаем под паломничеством и в чем мы проводим, проводим ли мы отличия. Да? Это вопросы все, на которые надо ответить, на которые вот я сейчас, например, ответить там, до мельчайших каких-то нюансов не готов. Да? Но думаю, что логика, которую вы предложили, она, во-первых, совершенно справедливая. Да? Это на чем делается акцент на богослужебной составляющей посещения монастыря, например, или на культурно такой просветительской, да, вот, и, то есть она, видимо, правильная, и она, скорее всего, ну, не создает, на мой взгляд, проблем при правильной организации. Поэтому мне кажется, что если государственные чиновники и государственные мужи ставят вопрос о необходимости вот этого упорядочения, да, то я надеюсь, что это приведет не к ухудшению ситуации, вот как вы предположительно спрогнозировали, не будет ли.
Нет, даже, да, не ухудшение ситуации, я не говорю по ухудшению, просто есть какие-то подводные камни, которые тоже перед тем, как обсуждать его на федеральном уровне, экспертное сообщество, наверное, должно...
Да, ну так я думаю...
Наверное,
так...
и к вам тоже будут вопросы,
да,
по этому,
я
поводу.
Думаю, так и будет, конечно, и понятно, что есть, естественно, там и нагрузка, которую может вынести без каких-то негативных последствий тот или иной монастырь, да, и, конечно, это связано и с монашеской жизнью. Но ведь как, если говорить о монастырях, то, в общем-то, конечно, египетские пустыни позволяли там, и столпники могли как-то уходить от мира, насколько, как им этого хотелось. Но дальше вся история монастырей – это все-таки история того, как они вокруг себя этот мир создавали, преображали и так далее, вроде бы уходя из него. Поэтому тут, а уж в русских монастырях вообще, да, русскому человеку сказать, что монастырь, вот он для монахов, это, собственно, вообще что-то непонятное. Это всегда были точки притяжения всех самых разных людей. И монахи всегда несли этот крест общения с внешним миром.
Буквально пару месяцев назад спорил в Ипатьевском монастыре в Костроме со своими друзьями. Причем мнения у них были диаметрально противоположные. Одним не нравилось, что в действующем храме музей, а другим не нравилось, что в музее действующий храм. Ну, там прошло слишком мало времени после передачи Ипатьевского монастыря церкви. Вот, поэтому вот такой спор.
Я надеюсь, что вы заняли золотую середину. Да,
я занял золотую середину, после чего начал получать и от тех, и от других.
Да, но вот мне это очень понятно, потому что когда ты пытаешься рассуждать здраво, то люди крайних взглядов, как правило, недовольны с обеих сторон.
Вот буквально, что касается Соловков, буквально вчера в нашей студии здесь, на вашем месте, сидел замечательный фотограф, художник Валерий Близнюк, который рассказывал, да, о Соловках, о своем...
Очень здорово, что вы его пригласили.
Да, очень...
Жаль, что нельзя показать его работу с помощью радио.
Мы об этом тоже... Ну, можно всегда в любой момент зайти в интернет, там посмотреть. Вот как раз он говорил, что Соловки, он впервые там побывал в 89-м году, то есть 26 лет прошло. И как вот по этим притокам туристов, они меняются, причем меняются не в лучшую сторону, потому что остров просто не готов вместить такого количества желающих его посетить.
Ну, видите, понятно, что Близнюк, в том числе и как художник, конечно, ему хотелось бы, да-да-да.
Монахи, которые там...
Да, понятно, но повторяю, что это крест, который всегда вот несли в русских монастырях, а старцы Оптиной пусты, неужели они вот просто мечтали, да, о том, чтобы к ним приходили эти сотни там тысяч людей, просто грезили о дискуссиях там с русскими писателями и философами, да. Может быть, они тоже хотели уединения и молитвы, но вот таков их крест монашеский. Что тут с этим поделаешь? Еще сложнее.
Ну, а в целом, если говорить о туризме как таковом, ведь у нас же в России, в принципе, в советских времен еще создание проекта «Золотого кольца», туризм был, по большей части церковный. Пускай церкви были закрыты, но музеи на «Золотом кольце» – это иконы, в первую очередь. Памятники «Золотого кольца» – это храмы. Я помню, что в 60-е годы, в поздние хрущевские... знаю просто как историк, что в конце 60-х годов при позднем Хрущеве вообще был проект на месте города Суздаль устроить огромную птицеферму, крупнейшую в мире, а памятники Суздали, памятники там других городов Золотого кольца, самые ценные, разобрать, пронумеровать и свести в Звенигород, чтобы там можно было их все собрать и посмотреть.
Ну, слава богу, что все-таки без птицефермы обошлись. Вещь тоже хорошая и нужная, но, наверное, не обязательно для этого разбирать памятники. Вроде бы сегодня это понимаем уже.
Да, и как раз вот к разговору о музеях церкви, все-таки музеи возвращаются церкви, и вот здесь уже, второй подводный камень, как бы эти потоки туристов не нарушали уже тогда привычную, устроенную литургическую церковную жизнь. Да, это, видимо, то, о чем
Ну, это говорить. Вопросы, которые в каждом конкретном случае просто надо смотреть, определять, сделать так, чтобы и... туристы могли посетить. Знаете, это ведь не то, чтобы вот только у нас такие вопросы там и проблемы. Да? Посмотрите.
Да, интересен западный
опыт. Да, европейский опыт, в первую очередь, если мы говорим о христианских храмах, да, где, в общем... Мы сетуем иногда на наших бабушек, которые там кого-то гоняют, но в Европе все достаточно жестко, висят предупредительные какие-то там... картинки, записки, да, что можно, в каком виде можно входить в храм, в каком нельзя. Когда идет богослужение в храме, никто вам не разрешит там снимать, ходить, глазеть там в шортах и так далее.
А снимать, кстати говоря, обычно там разрешают, у нас запрещают.
Ну, смотря где. Во многих храмах со вспышками почти везде не разрешают
вспышки
снимать.
Все-таки это как раз к разговору о сохранности фресок, да?
Да, в первую очередь, да.
Да, а потом это уже распространилось и на новые храмы, там висит табличка, и мы повесим.
Ну, во время богослужения нигде не разрешают снимать, по крайней мере, со вспышками. Другое дело, что сейчас, понимаете, там сейчас уже непонятно, что ты, если это какой-нибудь телефон, какой-нибудь навороченный смартфон, которого почти не видно, да, все равно никто не поймет, снимаете вы или не снимаете это. Да. Сейчас много уже технологических уловок таких.
Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера сегодня, как всегда, по пятницам был Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.